Шалом, шалом, здравствуйте, я очень рада вернуться после эпидемии, что мы уже можем живьем встречаться, я тут живьем. Я хотела вначале поблагодарить всех, кто звонили, писали, спрашивали, когда будет продолжение уроков, это очень поддерживает, это очень вдохновляет, спасибо вам большое. И мы продолжаем книгу Оль Рахель Рошлянгера, и мы продолжаем тему Адлаката Нер. Да, помните, мы сейчас идем глубже в понимании того, что именно делает еврейская женщина, когда зажигает шабатные свечи, какие еще в этом есть понимание, что еще женщина может осознавать. Это не значит, что вы должны понимать абсолютно все, что мы тут учим для каждого зажигания шабатных свечей. Но возможно, зная то, что мы учим, вы сможете пользоваться, когда и что вам нужно для того, чтобы ваше зажигание и больше трогало ваше сердце, и больше помогало вам расти и развиваться. Вам, нам. Я очень надеюсь, что... Знаете, есть такое правило, что когда даешь урок, хотя бы один слушатель должен быть наверняка. Хотя бы в надежде, что хотя бы свои уши точно услышат. Окей. И мы в третьей части, в третьей главе, в третьем пэроке, которая в свое название вынесла имру, да, высказывание из Масехет Шаббат на Давкав Гимал, «Арагиль бенер гавин леабаним толмиде хахамим». Тот, кто рагиль бенер, тот, кто всегда зажигает шаббатные свечи, не играется в это, да, не пропускает, не относится к этому легко, Всевышний дает ему сыновей Талмидей Хахамим, сыновей мудрецов в Торе, очень умных сыновей, особенных сыновей. Другими словами, Хазаль лимду, шенишмат абаним, мит алла бай адлакат нер аахдут бабайт. Элу диврехем, арагиль бенер, хавин лабаним Талмидей Хахамим. Да, говорит Лав Шлянгер, отсюда мы видим, что наши мудрецы учат, что души детей связаны, и души детей становятся, поднимаются выше через зажигание свечей. То есть, как происходит, да, как происходит. Ну, понятно, что каждый раз, когда муж и жена вместе, у них рождается душа. Да, это учится из Псука, когда написано, что когда Авраам и Сара делали лех-леха, прошат лех-леха, да, они взяли, Авраам взял Сару, взяли Лота, взяли там то, что у них было, это нефеш, ашер асу бахаран, они взяли души, которые они сделали в Харане. И спрашивают Зоар, ну как они могли взять души, у них еще детей не было. Обычно души, которые взяли родители, имеется в виду дети, которые у них родились. Но у них еще дети никакие не родились, это была их проблема, что у них не было детей. Объясняет Зоар, что каждый раз, когда муж и жена вместе, душа рождается. То есть, скорее всего, когда мы туда придем, нас встретят вот наши дети, которые родились только в форме души, без тела, которые тело не получили. Те дети, с которыми мы знакомы в этом мире, это дети, которые родилась душа и тоже получила тело. Но каждый раз, что мы уже на месте, рождается в любом случае какой-то вот ребенок, какая-то духовная сущность выходит. То есть, когда мы уже на месте, есть некая душа, которая через это их вместе может прийти в этот мир, если эта душа получит тело. А как определяется, какая душа ко мне придет? И тут есть на самом деле такое двухстороннее движение. Во-первых, это сама душа. Да, там есть целый мидраш в Танхуме, как Всевышний посылает ангела по имени Лайла, да, по имени Ночь к душе. И этот ангел говорит, вот, Всевышний дает тебе возможность спуститься еще раз. И душа сидит и обсуждает с Всевышним все, что ей необходимо, чтобы справиться вот в следующем Гилгуле, в следующей жизни с теми задачами, ради которых она спускается. И первая вещь, которую ей нужно понять, это через каких родителей она придет. В скобках, как минимум, это значит, что все мы родители, наши дети, мы абсолютно точные для них родители. Мы идеальные родители для них. Они именно нас очень сильно просили у Всевышнего. Все, у кого есть какие-то комплексы по поводу того, что у меня была одна знакомая женщина, которая говорила, можно моим детям устроить приемные семьи, где у них будет очень хорошая, правильная мама. То есть она так страдала, что она недостаточно хорошая, недостаточно правильная мама, что у нее не идеально что-то там получается, что ей казалось, что для ее детей будет лучше, чтобы им нашли приемные семьи с хорошими мамами. Так вот, очень важно понять, что для ее детей самый хороший, самый идеальный, абсолютно идеально подходящей мамой была именно она. И ни одна мама на свете не могла бы настолько подходить ее детям, как она. С другой стороны, то есть эти души, мы для них ворота, через которые они приходят в этот мир. Но это не просто ворота, да, это ворота, там, например, есть простые вещи, которые мы понимаем, что семья, в которой там ребенка развивают интеллектуально и учат, наверное, ему в жизни будет легче учиться и развиваться, или там, получать какую-то профессию. Семья, в которой на ребенка не обращают внимания, он целый день мотается по улицам, ничем не занимается, по-видимому, его жизнь будет сложнее. И это не, и это чистый выбор, да, это не то, что ну, судьба у него такая. Это как себя повели ворота. Эти ворота, которые родители, они очень многофункциональны. От них очень зависит жизнь ребенка. То, что говорит нам Хазаль здесь, то, что говорит нам эта Имра в Талмуде здесь, что не только физическая жизнь, не только насколько он будет развит, какое образование получит, и насколько его жизнь будет там, среди каких людей проистекать и так далее, какие возможности у него будут. А даже какой уровень души спустится сюда, зависит от вот этих вот ворота, вот от того, как мы себя как родители вели. Есть несколько вещей, когда мы позволяем или какой-то очень высокой душе спуститься через себя. То есть душе, я думаю, что все вы знаете в своем окружении людей, которые ощущаются как высокие люди, люди, которым приятно быть хорошими, люди, для которых не берет усилия не делать гадости, люди, для которых радостно помогать, люди, для которых интересно учиться. Это не их заслуга. Их родители смогли помочь выйти в высокой душе. Точно так же, как очень легко, не нужно быть очень умным человеком, чтобы увидеть, когда мы встречаем невысокую душу. Люди, которым легко и просто делать тяжелые вещи, не просто обижать людей, думать только о себе. Им очень трудно заставить себя делать что-то правильное и там куда-то двигаться. И то, это не значит, что у них нет свободы выбора. Но изначально, конечно, они находятся в более сложной ситуации, потому что вышла более низкая душа. Есть несколько способов, как мы помогаем выйти высокой души. Часть это связана с частью «неда», да, что женщина соблюдала неду, что женщина ходила в микву. Часть связана с тем, как именно мама и папа были вместе. И часть связана с другими вещами. Причем очень интересно, что большая часть связана с тем, со свечами, с шабатними свечами. Что вот эти шабатные свечи, помните, мы до сих пор, те, кто еще помнят, или те, кто захотят переслушать это еще раз, поучить, те, кто уже не помнит, мы учили, что шабатные свечи, вот этот свет, он... Его главная функция – это объединение. Он объединяет семью, объединяет мужа и жену. Объединяет через хорошее, объединяет через свет. Вот через этот объединяющий свет это помогает вытащить в этот мир более высокие души. До такой степени, что даже можно вытащить души Талмидей Хахамим, да, души мудрецов Торы. «Безор лимду, альдерах бад лаката нермы вияды баним Талмидей Хахамим». Зор объясняет, как это происходит, что зажигание шабатных свечей приводит к тому, что рождаются сыновья с возможностью учить Тору, быть мудрецами. Црихимля адлико блэль шабат. Бэйтр рут эш аава клапейба ала. Вэлэа умер иша китазрия вэйлда захар. Кстати, если вы помните, мы уже с другой стороны разбирали это высказывание Зоара. Сейчас он хочет, чтобы мы обратили внимание на другой способ его объяснить. Зоар говорит, что женщина цихала далеко бы на шаббат, должна зажигать свечи перед наступлением субботы. И самое главное, какая у нее кавана, и самое главное, с каким намерением она его зажигает. И давайте переведем Зоар дословно. Бхитрирут. Эш аава клапей баала. То есть, когда она зажигает эту свечу, она должна сассоциировать, перенести, что вот так же, как она зажигает огонь на свече, она зажигает огонь любви к мужу в своем сердце. Если вы помните, в двух словах напомню вам важную мысль, которую мы учили, что любовь, помните, мы учили, да, что любовь – это не какая-то вещь, которая сама по себе живет, сама по себе умирает. Там сейчас всякие модные высказывания есть. «Любовь живет 4 года». Или, там, не помню сколько. Значит, всякие ужасные глупости. Любовь не некая... Она не червяк. Она не бабочка-однодневка. Она не сама по себе живет, сама по себе умирает. Любовь – это результат определенной работы. Есть разные... Любовь, она в ответственности людей. Человек ответственен за то, что он любит или ненавидит. И главная часть этой ответственности в том, как мы настраиваемся, как мы смотрим. Один из инструментов, который предлагает здесь Зор, потрясающий совершенно инструмент, это что каждую неделю, раз в неделю, женщина визуализирует, женщина прямо представляет, как она чувствует эту любовь к мужу. Не словами «Окей, я его люблю». Хотя слова тоже хорошо. А она как чувствует свое чувство. Она визуализирует свое чувство. Она чувствует, как это, как огонь, который яркий, который горячий, который в ней горит. Как страстный огонь. Да, Зоар тоже пользуется этим псуком, чтобы объяснить, почему да, у нас есть такая большая мицва в Лель-Шаббат, именно что муж и жена вместе. На самом деле это легко понять. Что если женщина прямо разгорает в себе вот эту страсть, любовь к мужу. Очень странно было бы, если бы ей бы не захотелось, чтобы эта любовь была еще ближе, еще ближе. Валею Амар, и об этом сказан, говорит пасук, да, есть у нас пасук в Парашат Тазре недавно была, Иша ки тазре ва йилда захар, что женщина, когда она тазре, да, когда она прям, когда она страстно любит мужа, когда она рада быть с мужем, у нее рождается мальчик, не в смысле мальчик только, а в смысле, что вот да, с возможностями мальчик, человек с возможностями высокими. Кломар, не в смысле, что я женщина, окей? Пожалуйста, я вас умоляю, не в смысле, что только у мужчин высокие способности, пожалуйста, не о том речь совсем. Кломар. Бияд айша мисура мшмаут шель адлаката нер и торерут эш аава. Везе гамвила ашпаат нишама ильюна лебанеем. Другими словами, именно в руки женщины отдан мшмаут, отдан главный смысл, гешмакт, главный смысл зажигания свечи и торерут эш аава, зажигать огонь любви. И это приводит к влиянию на уровень души сыновей. То, насколько жена, как женщина, когда она с мужем, насколько она его хочет, насколько она его любит, насколько она горит, насколько она чувствует любовь, от этого напрямую зависит, какие дети родятся. Ламадну. Шемицва зула адликет нерабайт. Велицор кешер вахдут кулелит коах лихавер нишма нишамана ала. Лебне язук улебаним ануладимием. Мы учим, что это мицва зажигать шабатнюю свечу дома, которая имеет в виду создание связи и единства между мужем и женой, включает в себя коах лихабер нишама альюна, включает в себя энергию возможности, чтобы вышла высокая душа, когда пара вместе. То есть это как это по-русски сказать, искакулелит? Как это по-русски сказать, я забыла. Вы идете в магазин, извините, и вам говорят, если вы купите стиральную машинку, то чайник в подарок. Как это вместе? По-русски я еще. Спасибо, на иврите я тоже могу. В общем, это входит в этот договор. Вот в эту коробочку, в которой лежит мицва, заповедь зажигания шабатных свечей, входит, что женщина может... Это, если бы это не было написано, невозможно такой вслух выговорить. Женщина может управлять тем, какие души она спускает из высших миров сюда. Через то, насколько она любит мужа, и насколько они вместе, и насколько она хочет это единство и так далее. На самом деле, в скобках, я маленькое отступление. Вот мы сейчас выходим из короны, в каких-то странах еще не выходят из короны, но мы сейчас после нескольких месяцев, когда семьи были вместе. И есть семьи, для которых это было очень тяжело и катастрофично. Есть, слава Богу, Барух Хашем, очень много семей, для которых это было совершенно чудесно и очаровательно. И понятно, что вам, кроме того, что есть объективные проблемы, давайте мы сейчас говорим только про нормальных людей. То есть мы не говорим, когда в семьях есть какие-то клинические случаи или психиатрические проблемы. Мы сейчас не об этом не говорим, окей? Мы говорим про среднее большинство. А вот в среднем большинстве, не в смысле, что в среднее большинство нет никаких там, всех из чего-то может быть, может не быть, это тоже не залезаем. Тем более, что, слава Богу, мы не психиатры, чтобы всем диагнозы выдавать. А в среднем большинстве, большинство людей очень сблизилось во время короны. И мне кажется, что главной причиной этого было, что достаточно, Барух Хашем, слава Богу, достаточно людей, у которых есть желание хорошо жить, есть желание быть счастливыми, которые понимали, что вот в этом небольшом закрытом пространстве, и оно в любом случае не такое большое, если там закрыто, даже те, у кого большущая вилла с большущим садом, все равно, если там закрыто несколько месяцев, оно все равно уже ощущается как небольшое. Если я хочу быть счастливой, мне стоит там быть с любимым человеком. И у очень большого количества людей получилось переключить голову и искать в себе и в муже близость и хорошая, и любовь. И не критиковать, не ждать, где он там не так, а ждать, где он так. И у очень многих это сработало. Слава Богу, так как я работаю с большим количеством людей, я это вижу. Не в смысле, что у кого не сработало, ну вам. Возможно, ваши проблемы более серьезные. Возможно, вы изначально к короне подошли в каком-то очень сложном месте, что с самим было не справиться, что нужна была профессиональная помощь и так далее. Но вот эти... Зор показывает какую-то технику, да, она потрясающая. Но главное, что он показывает, как важно нам понимать, что вообще в наших руках и что мы можем сделать. Разумеется, не имеется в виду, не дай бог, что там происходят какие-то ужасные вещи в семье, а женщина должна, ща как загорюсь, сейчас как полюблю. Мы говорим про нормативный случай, да, про нормативную семью. Мы говорим про большинство. Окей. Продолжаем. Скобка закрывается. Да, продолжаем. Ва-там ша-кли ва-хана ле-нешама эль-юна У байт мале шалом ваава. У кишем шенер зикух ашемен ветива птила мавия лаара накия ютер ках аава ваакешер мезухаким это байт ваор арухани шеле нешама хальбо. И там, да, смысл этого, вкус этого, смысл этого, что мы можем стать тем сосудом, тем инструментом, который позволяет высокой души спуститься в мир. И он говорит, почему именно свеча. Да. Что так же, как свеча, чем чище масло, чем лучше качество вот этих ниточек, фитиля, спасибо, чем лучше качество фитиля, тем ярче и чище свет, и тем лучше он горит. Точно так же, когда в доме мир, когда в доме любовь, когда в доме есть заинтересованность улучшать и очищать близость и любовь, те души, которые могут спуститься в этот дом, они более чистые, более высокие. Окей. Медварим элу, ану умдим аль есот и кари бахалукату шутафут бен ишла иша бейуда байт. Отсюда можно учить принципы сотрудничества, партнерства между мужчиной и женщиной в строительстве дома. Окей? То есть сейчас мы начинаем новый кусочек, идея которого это по какому принципу мужчина и женщина сотрудничают в доме. Тахлита хаим, ашаехет лишнеем и ласет это туравая митцвот бабатам. Смысл жизни, относящийся к ним обоим. То есть вот мы живем, и знаете, есть а зачем? Зачем живем? В чем смысл жизни? И он говорит интересную мысль. Нужно понимать, что смыслы жизни, они что же, ну, они разные. И знаете, есть такая игра, когда человеку дают бумажку с ручкой и просят написать все его тавкидим, все должности, в которых он находится в жизни. Да, например, женщина очень часто, она мама, жена, это же совершенно разные должности, требующих разных усилий, разных талантов, разных возможностей, вообще всего разного. Да? Там мама, жена, она профессионал, она повариха, она уборщица, она дочь, она подруга, она сестра. Можно продолжать. Во всех этих функциях от нее требуются совершенно разные таланты и способности. И вот он здесь говорит интересную мысль, что нужно понимать, что смысл жизни в каждой функции он же тоже разный. Хотя бы нужно понимать, что смысл жизни меня как личности, Эстер Фингендин, лично, и смысл жизни меня как семьи, меня как части пары, меня как части семьи, он разный. У моего мужа и у меня, у нас у каждого есть какая-то там своя работа, свое движение к Всевышнему, свои разборки с своей личностью, с собой и с тем, что мы хотим делать в жизни. Но кроме этого есть вот это вместе. И там у нас есть какой-то свой смысл жизни. Какой? Так вот, смысл жизни вот этого, как, там, где мы объединяемся, тахлит хаим шаехет лишнеем. Ласет турау митцвот бебетам. Это построить такой дом, который несет с собой, продолжает с собой, дышит торой и митцвот, торой и заповедями. Тавкид аиш ласок бефор бетурау бемитцвот ашейхим элав. Шемехелек агадоль мим иша птура. И тогда получается, что роль мужчины это в действии, в реале заниматься Торой и Мицвот, которые относятся именно к нему. Обратите внимание, что Всевышний так построил нашу жизнь, что есть очень много мицвот, которые женщина в принципе от них освобождена, когда она вообще есть всегда. А есть, когда она мама, есть, когда у нее маленькие дети, есть, когда она в детородном возрасте и так далее. Есть очень много мицвот, что если в доме нет папы, дети даже их не видят, они даже не знают, что они есть. Это, кстати, тоже скобка открывает в скобках. На это очень важно обратить внимание. Я недавно говорила с девочкой. Теперь я работала с девочкой. Теперь я знаю маму. Мама чудесная, религиозная, очень человек, сделавший чего очень искренне, очень выбравший это. И у них так сложилась жизнь, к сожалению, что она разведена, и она сама растит детей абсолютно героически. Я полна огромного уважения к этой маме, как она справляется с какими сложными вещами. Я говорю с девочкой, я понимаю, что девочка вообще не очень осознает себя религиозным человеком. Она вообще не очень осознает даже вот эту вот рамку мицвот. То есть как-то вот нету дома папы, и мама не очень подумала, как это возместить. У них праздник, ну просто день, когда, окей, нельзя делать всякие вещи, они там едят вкусненькое, валяются, играют в игры. Шаббат примерно так же. Ну не нет папы, так они нет гостей, не, они не очень строго, чтобы сюдот, прямо в такие часы, не в такие часы, как удобно, как завтра, как обед. Она не видит очень-очень многих вещей, и это оставляет ее в каком-то... Действительно, очень проблема даже не могу сказать в вопросе. У нее даже нет вопросов, настолько не создается вот этой вот рамки религиозной жизни, что еврейский дом, его цель, главная цель, это быть вот это место, где происходит религиозная жизнь, где происходит Тора. Не в смысле, что мама этого не может, а в смысле, что мама должна обратить на это внимание, и это сложно для женщины, потому что, как мы только что прочитали, это роль мужчины. Но если женщина оказалась в ситуации, что она сама, то ей нужно как-то думать, как это восполнить. Может быть, ходить куда-то в гости. И это каждая может подумать сама, как это восполнить, как можно сделать так. Я знаю, там, где религиозные несколько поколений, очень часто разведенные женщины на шаббаты и праздники обязательно идут к маме с папой, чтобы дети через дедушку. Это каждый решает, как он это делает, но важно обратить на это внимание. Элыше энбе и холита иш лекаем это в кидо аруханиба мизгерет хая улам, шекена иш муце это улам азе кемитнагед лехая варуханим. Но обратите внимание, что на самом деле, если бы мужчина жил сам по себе, то ему было бы очень трудно делать все свои духовные обязанности в рамках физического мира. Потому что физический мир, он как будто сопротивляется духовной жизни. Там мужчина должен 3 раза в день помолиться, у мужчины должно быть время учить Тору, у мужчины должно быть время одеть тфилин и так далее. Вот если это действительно прямо содержание его жизни, то понятно, что любая работа, она ворует оттуда время. В этом нет ничего плохого. Мужчина может выбрать разные возможности жизни. Нет ничего плохого в том, что мужчина выбирает, что он учится даже час в день, если это постоянно, это великолепно и прекрасно. Но если мы представим некую идеальную модель мужчины, который вот прямо посвящает себя духовной жизни, то понятно, что окружающий физический мир вот совсем этому не помогает. Он хочет себя посвятить там учебе Торы, а ему надо детей кормить, ему надо семью кормить, а ему надо жене помогать и так далее, и так далее. И понятно, что физический мир вот вообще ему не в помощь. То есть получается, что вся духовная работа мужчины, она, конечно, в определенном смысле мейну ламаба. Она строится на будущем мире, а не на этом. Векан нецрехет сгулата иша, что-то вкидай или цор, это аханавы аклиба хае улам, уливнот марехет хаим мизукекет, амикабелет эт маалата тура. Убзе иша мизакекет эт хае улам, умихина утам лекабелет эт тура, умитавшерет иткадмут шель иш бетура ацма. И вот тут начинается роль женщины, которая намного больше привязана к физическому миру, намного больше понимает его, и у нее есть кухот с гулием, да, у нее есть какие-то особые таланты, особые внутренние силы строить такие системы в физическом мире, что внутри этих систем можно подниматься духовно. И ей самой, и ее детям, и ее мужу. Для мужчины это что-то вообще очень труднодостижимое, почти на уровне волшебства. А у женщины это что-то естественное, вложенное в нас. То есть женщина может настолько очистить физический мир и настолько подготовить его к принятию Торы, что это позволит мужчине, который занимается чем-то совершенно оторванным от физического мира, здесь, в физическом мире, продвигаться, расти и становиться великим, и становиться собой. Хен пирешма араль. Мадуа пана кудуш боругу или нашим тхила бематан тура. Ко тумар эльбет Яаков тагед лебне Исраэль. Да? И так объясняет мораль, почему Всевышний сначала обратился к женщинам, когда было дарование Торы. Мы сегодня 2 дня после дарования Торы. Я не знаю, когда вы это послушаете, но для меня пока эта тема еще очень-очень горячая и очень живая. То есть, если подумать о даровании Торы, Всевышний обратился сначала к женщинам. И спрашивает Маараль, почему? В Одаяра Уиля Гдимам, это нашим, Шеэм Атхалаве Аханала Тора. Кимида зрията иша нуцар гуфы басар шеля ешеля валад, киды ита бнида убы иньян халукат гимл шутафим. Вида ша гуф у атхалаве аханали кабель сехель, шу у хомер зах вдак. Ви и в шар зулата атхала зот мецад бне адам. Бхаха нашим ше эмцет каньот, хем атхалаве ахана ле авалад бен зхут ахомер, Шие мухан ли кабала шия тура. Давайте до суда переведем. Я хотела, у меня была идея дочитать мораль до конца, я поняла, что это как-то слишком. Давайте до суда переведем. То есть мораль спрашивает вопрос, почему написано Кота Мари Бейт Яков, да почему сначала в Шмот пирок, 13 пирок, 9 пасук, когда описано дарование Торы, сначала Всевышний говорит Моше обратиться к женщинам. И мораль говорит так. Конечно, было необходимо сначала, чтобы женщины получили Тору, потому что именно они начало, подготовка и возможность Торы. И точно так же, как, вы знаете, да, есть такой мидраш, что в рождении человека принимают участие трое. Мать, отец и Всевышний. Мать дает красное, отец дает белое, а Всевышний дает душу. Красное, в смысле, кровь, да, мясо. Белое, в смысле кости, да, кожу. То есть мать, так же, как в младенце, мать дает вот эту вот физическую основу, чтобы потом внутри этой физической основы Всевышний мог дать душу. Если не будет этой физической основы, то некуда положить душу, некуда положить тонкие вещи, как мозг и так далее. Точно так же в даровании Торы. Женщины строят некое тело, систему, физическую систему, это как тело у человека. Женщина строит некую физическую систему, внутри которой возможно, есть вообще возможность духовной работы, есть вообще возможность принятия Торы. Вехен нашим шеем цитканьот, хем эма атхала вахана лаавалат бен захута хомер. Что праведные женщины, именно они, то начало и подготовка к рождению возможности превратить материю во что-то тонкое, во что-то, что может принять духовность. Что туда можно будет принять Тору. Везеу бакраю бенэй бен кинаштеда бабрахота нашим зухот лаулам аба бесхар Шемулихот банеем лебейт кнесет лильмод. Что в брахот сказано, что женщины получают будущий мир в заслугу того, что они отправляют сыновей учить Тору. Шемулихот, это не просто отправляют, а что они как бы создают дорогу, создают возможность в этом мире учить Тору. Мевуар ша ахана лекаблат тура месура ле иша ва ахана зунь енат тикун агуф марехет хаим Бофен амизакех веамахшир лемалата тура. То есть то, что мы здесь видим, что подготовка к принятию Торы отдана в руки женщины и заключается в том, чтобы физическое тело и физическая жизнь, и способ физической жизни был построен так, что туда вообще возможно положить духовность, возможно положить близость с Богом, да, возможно положить Тору. Окей. Умием анашим цитканьот. Следующий вопрос, который он спрашивает, так кто же такие эти самые праведные женщины, шенат халава ахана леолих закута хомер? Кто же эти самые праведные женщины, которые работают над очищением материи? В зот пиреш маараль. И это объясняет маараль в книге Гврот Ашем перек мем гимл, кому интересно. Кто захочет посмотреть внутри. У бедвара варгамара бесхар нашим цитканьот негалу Исраэль мимитсраим. В Соте есть такое знаменитое высказывание в заслугу праведных женщин, Геула, да, евреи освободились. Сота, лист, 11-й лист. То есть там появляется это понятие «нашим цитканьот», там появляется это понятие «праведные женщины». То есть мы привыкли пользоваться этим понятием, типа как комплиментов. «Ой, такая праведная женщина, такая праведная». Если это используется в Торе, то имеется в виду, что есть некое, не просто комплимент «праведная женщина», а есть некое вот понятие, есть некий муссак, есть некая вот вещь, которую нужно понять. Что значит праведная женщина? Потому что если бы мы сейчас были в классе, я бы попросила вас всех на бумажке написать, как вы считаете, что такое праведная женщина, вы бы прикольнулись, потому что с большой вероятностью все бы написали что-то совершенно другое. От женщины, которая соблюдает мицвот, она уже праведная, что возможно, да? До женщины, которая там, я не знаю, такая вся духовная, вообще ни к чему не касается, целый день ты Тейлим читаешь. Я видела очень разные определения. Это еще у нас класс только для женщин. Если вы попросите мужчин написать, что такое праведная женщина, вы вообще развлечетесь. Там вообще свой взгляд очень часто. Интересно, что праведная женщина – это реальное понятие. Это нужно, ну, просто это, ну, это как черный. Черный, он черный. Это не что-то субъективное. Давайте назначим черным зеленый. Черный, он черный. Это объективная вещь. Точно, это понятие. Точно так же, да, и с праведной женщиной. И что же пишет Маараль по этому поводу? Кашера юми, что каким ми од нашим лебалеем, нашим цитканьот рру, это кешер, аль аф шиша авуд, мивуар бегмара, бешмот и так далее. В ию елдод баним руим лихирут. Определение праведной женщины. Вдохните. Почему праведные женщины вывели евреев из Египта? Потому что праведные женщины, они миштокикот одла балейм, они очень хотят своих мужей, они очень хотят физически, они так любят своих мужей, что они очень хотят физически быть с ними. То есть нашим цитканьот рру, это кешер рав шабут, что вот эти женщины в Египте, да, они находились объективно в самой сложной ситуации в истории. То есть если какая-то женщина имела право честно сказать, у меня болит голова, у меня нет сил, ты бы знал, какой у меня сегодня был день, отстань. Вот будет свободный день, тогда поговорим. Я сегодня ужасно устала, вообще сегодня не подходит. Это были, конечно, женщины в Египте, которые были рабыни, которых заставляли работать на мужской работе, которые работали с утра до позднейшей ночи, у которых было какое-то совершенно невозможное количество рабочих часов и так далее. И вот эти женщины, для них любить мужей и хотеть мужей, это была абсолютно чистая работа над собой. Что бы этот мужчина ни сделал, как бы он ей не улыбался, как бы он... Я уже не говоря о том, что у них было очень мало возможностей. Они тоже были рабы, эти мужчины. То есть они не могли ей покупать подарки и возить ее гулять к морю и за границу. Они тоже были совершенно убиты, эти мужчины. Но, скажем, как бы этот убитый мужчина не старался делать комплименты, улыбаться и так далее... Настолько измученная женщина, настолько затруженная женщина, легко могла бы это все пропустить и не слышать. Но они были праведные женщины. Праведные женщины – это женщины, которые хотят любить своих мужей, для которых важно любить своих мужей. И когда они действительно любят своих мужей так, что это спускается и в физическое ощущение любви, это дает возможность, как мы сегодня, с чего мы начинали, рожать детей, которых Всевышний мог освободить. То есть, знаете, вот это классическое, что не так трудно вывести еврея из Египта, как вывести Египет из еврея. Так вот, на самом деле, это немножко такое... Ну, это очень красиво, но это очень неточно. Потому что если бы это был еврей, из которого не вынуть Египет, этого еврея нельзя было бы вынуть из Египта. Для того, чтобы вытащить человека из Египта, должен был быть человек... которого возможно оттуда вывести. для того, чтобы у человека произошло любое спасение, освобождение, любое изменение в жизни, он должен быть человеком, который способен это воспринять. Который способен это изменение воспринять, понять, увидеть, захотеть. Нельзя просто так взять человека и переставить сюда. Он быстро вернется на место. Эти женщины так... Для них было так важно жить с любовью, несмотря ни на что. Им было так важно хотеть и любить своих мужей, несмотря ни на что, несмотря вообще на то, что происходит во внешней жизни, что они подчинили, они оказались невообразимо круче и сильнее всех внешних условий, которые были в их жизни. И так они впускали, они спускали те самые высокие души. Те самые души, которые смогли выйти из Египта, из которых получилось вот это вот самое мифическое, самое легендарное поколение в истории еврейского народа, поколение Ицей Мицраим, да, поколение вышедших из Египта, поколение праведников, которые смогли Тору принять. Но если мы говорим упрощенно, то Иша Цедика – это женщина, которая работает над любовью к мужу вот именно в определенной форме. Рея Зуши, Иша Миштокекет Рабаала, Юлет Баним Руим льет Нигалим, де Амрима Мараби Шмуэль Барнахмана Марав Йоханан Коль Адамши и что Товато, Увиле Банимша Филу Бедошель Моше Лоаюк Мотам. Биур Даварзека Ашер Иша Митидабекит Баба Алла Ешлома Алла Тцура. Иша Медат Хомера, Хана Кабала Цехель, Вейней Митдабек Хомер Бацура, Умашлема Иша Цма Бацура. Вот Эфихаха Винаваним Невоним. То я в двух словах скажу то, что мы прочитали. В частности, он спрашивает вопрос, как это работает. Почему именно женщина, которая включает в себе, зажигает в себе огонь любви и желания к мужу, именно у нее получается привести самых высоких детей, самых лучших детей. До такой степени, что в еврейском представлении о жизни идеально, это когда женщина, у нас есть такое там узкое место, мы сейчас про него сейчас не форма про это учить. Да, женщина не должна это делать грубо и некрасиво, но если женщина намекает мужу, но если женщина инициатор, очень важно, чтобы это было в красивой женственной форме, да, не грубой, не пошлой, не насильственной. Но если женщина инициатор близости, это очень-очень высокий уровень духовности, любви и возможности, которые от этой близости могут произойти. Почему? Да, потому что женщине отдано управление материей, мужчине отдано управление духом внутри материи. И мы состоим из четырех стихий, да? А в зависимости от темы нужно работать с определенной стихией. Вот то место, где материя может соединиться с духовностью, то, через что материя может соединиться с духовностью, это огонь. Огонь, который мы можем разжечь в себе, это огонь любви. Женщина, которая зажигает в себе огонь любви, она по-настоящему дает соединиться материи и духовности. Прямо вот действительно свариться, стать единым. И это получается то, куда спускаются высокие души. То я надеюсь, что я вас сегодня не затюкала с кабалой. Я не виновата. Это то, что он тут пишет. И наверняка... Окей, на сегодня мы заканчиваем. Мы не совсем закончили главу, но мы продолжим. Я очень надеюсь, что мы будем теперь продолжать в следующий раз. До свидания.